Не мигая, его жутковатые глаза частенько задерживались на Эовин. И тогда девушку тотчас охватывал озноб. Она злилась на себя за собственную слабость. Дрожать? С чего бы? Серый не казался ни великаном, ни силачом, ни особо злобным. Куда как ни молодой, совершенно седой, он, наверное, сгодился бы в старшие братья отцу Эовин. Ничего не было в нем особенного, в этом сером. Лицо как лицо, глаза как глаза. Чуть-чуть блекловатые, уже начавшие выцветать к старости. А вот зыркнет, и все равно страшно. Странный он какой-то, будто неживой. Однако рыбак неведомым образом ухитрялся держать в узде все 200 доставшихся ему в подчинение душ. Хватало взгляда, 2-3 слов и все. В сотне серого никто не дрался за скудный паек, не чинил насилия над женщинами, как в соседних отрядах. Немолодой уже вожак странным образом поспевал всюду. Эовин оставалась цела и невредима только благодаря ему. Девушка ни с кем не разговаривала. Спину жгли ненавидящие взоры невольников, словно она, рожденная в Рохане, виновата была в их пленении. И если даже она и попытается сбежать, то желающих донести об этом охране тотчас найдется более чем достаточно. Тут даже сера не поможет. Ночь, раскинув во весь небосвод громадные крылья, пала на притаившийся лагерь точно филин на летучую мышь. Эовин закрыла глаза. Будь что будет. Август 5. Раннее утро, цитадель Олмера. Коротко блеснув, меч врезался в бок сшитого из 3 бычьих шкур мешка, доверху наполненного песком, по которому обычно лупили кулаками и ногами новобранцы, обучаясь драться без оружия. Песок ловит и гасит любой размах, но рука, что сжимала меч, оказалась сильнее. Лезвие рассекло свинью надвое. Верхняя часть осталась болтаться на веревке, нижняя шлепнулась под ноги мечнику. Песок расплескался в разные стороны.
«Ты видишь?»
— проговорил скрипучий, холодный голос. На широком дворе воинской школы, еще пустом и тихом возле болтавшихся точно висельники кожаных мешков с песком, стояли 2 воинов. Один, еще далеко не старый, высокий, статный, в богатой, хоть и несколько помпезной для скромного городка одежде, малиновый, шитый золотом плащ, ярко-алая рубаха, отделанный рубинами пояс тангарской работы, багряные же замшевые сапожки с отворотами, отвороты украшены тонкими золотыми цепочками. За поясом неожиданно простой меч, в потертых черных ножнах и с ничем не украшенным эфесом. Рядом с одетым валая молодым красавцем стоял крежистый горбун. Старый, потертой боевой кожаной куртки, черном плаще и черных же сапогах грубой кожи. В руке горбуна замер странный изогнутый меч, совершенно не похожий на западные.
«Я не слепой!» — раздраженно бросил человек в красном. «Ну, и что ты хотел доказать мне этим, Сандела? Ты нужен мне здесь, и я запрещаю тебе покидать цитадель. Вообще не пойму, как тебе могло такое взбрести в голову. Скоро осень. Дарваги хлеб уберут, и куда, скажи мне, пожалуют? Не сюда ли?»
«Не надо было трогать ту девчонку, Олвин!»
Взгляд прищуренных глаз вернейшего Олмерова сподвижника был тяжел.
«Повелитель Олвин!»
Резко поправил тот старого мечника. Тонкие, бескровные губы горбуна чуть заметно дрогнули. Ледяные глаза почти совсем закрылись.
«Не надо было трогать ту девчонку, повелитель Олвин. Она все-таки дочь дарвакского старейшины».
«Ты будешь учить меня, старик?»
Вскинулся сын короля без королевства. Санделла очень медленно и аккуратно спрятал меч. Выпрямился, насколько позволял горб. Провел коричневой плоской ладонью по изрезанному морщинами и шрамами лбу. Перевел дух.
«Если повелителя Олвина я более не в силах ничему научить, зачем тогда держать меня здесь?»
«А кто будет командовать?»
Возмутился Олвин.
«Может, эти сосунки?»
Он раздраженно мотнул головой, указывая на воинскую школу.
«Повелитель Олвин, коему уже не нужны мои уроки, конечно же.
Невозмутимо парировал Сандела. Тот помрачнел и закусил губу. Очевидно, скрывать свои чувства нынешний правитель цитадели Олмера считал излишним.
«Мне одному не справиться. Необходим ты, чтобы ударить в нужный момент. Кто лучше тебя определит это?»
«Значит, повелитель Олвин отказывает мне в моей просьбе?»
Холодно осведомился Горбун.
«Отказываю, отказываю! Неужто не ясно?»
Фыркнул Олвин.
«И разрубленный тобой мешок — лишнее подтверждение тому, что отпускать тебя все равно, что сыпать золото в дорожную пыль!»
Угол тонкого рта слегка дрогнул. Неловко поклонившись, Сандела повернулся спиной к Олвину и зашагал прочь, совсем согнувшись и даже как-то скособочившись. Кончик ножен оставлял в пыли узкий прочерк. Олвин, некоторое время скривившись точно от зубной боли, смотрел вслед старому воину, а затем резко свистнул. В воротах появился вершник, державший под уздцы коня повелителя. Август 8. Юго-западный Харад. Как трепещет, как бьется и горит это незримое, спустившееся на землю солнце. Там, впереди, за вознесшимися к небу гребнями гор, за широкими пространствами лесов, за топями и реками, за стенами и крепостями, там на юге пылает оно, и от его лучей нет ни спасения, ни укрытия. Пока еще не все замечают их. Но с каждым днем они проникают все дальше и дальше. Настанет час, когда они достигнут самых отдаленных уголков Средиземья. И тогда уже не спасется никто. Не станет ни светлых, ни темных, ни хороших, ни плохих, ни добрых, ни злых, ни эльфов, ни орков. Потому что все живое сойдется в чудовищной истребительной битве, еще более страшной, чем Дагар-Дагарад, потому что это, в отличие от последней битвы, будет совершенно бессмысленной, беспощадной и закончится, лишь когда падут все до единого бойцы, ибо каждый станет сражаться со всеми. Но что же такое тогда этот свет? Из какой потаенной топки Мелкора или Ауле льется он? Кто, как и, главное, зачем возжег его там, в дальних пределах, с какой целью? Неужто и впрямь очистить землю от всех, кто живет на ней? Хоббит открыл глаза. Стояла глубокая ночь. Возле крошечного костерка притулился маленький гном. Обнаженный меч поперек колен. Над головой перекликались голоса неведомых птиц.
«Малыш!»
Фолка приподнялся на локте.
«Хватит носом клевать! Иди ложись! Моя стража начинается!»
Маленький гном не заставил просить себя дважды, проворчав нечто вроде
«Все спокойно было!»
Он покинул пень около костерка, шагнул в сторону, повалился на освободившееся одеяло и мгновение спустя засвистел носом во сне. Хоббит обошел кругом их небольшой лагерь. Кхандец Рагнор спал, растянувшись, точно готовый к прыжку дикий зверь-леопард. Фолка доводилось видать их в чудом избежавшем разорения замке Эчелиона. И хоббит знал, что проводник вскочит на ноги, готовый к бою, едва вражьи поимщики только-только шумнут в отдалении. Торин, сын Дарта, тоже спал. Тот-то удивились бы надменные старейшины Халдор-Кайса, кабы узнали, куда занесло шалопутного подданного. Пальцы Торина и сейчас не разжимались. Даже сонный, он держал наготове топор. Губы гнома едва заметно шевелились, произнося чье-то имя. Всегда, все эти 10 лет, одно и то же, одно и то же.
«Мы пока еще держимся»,
— подумал Фолка.
«Безумие словно бы отступило от нас. Один раз попробовала и отступила. Что же нас держит? Какой талисман? Клинок Отрины, перстень Форви или что-то еще?»
Он размышлял, а глаза и уши, не требуя вмешательства сознания, всматривались и вслушивались, ловя едва заметные шевеления ночных теней или подозрительный шорох среди мерного дыхания ночного леса. Все вроде спокойно, но что-то не так. Вроде бы до харадских постов далеко. Погоня? Нет. Хотя после того, как их взяли врасплох, когда пропала Эовин, разве можно себе доверять? Хоббит сурово корил себя за тот случай. Как он мог проморгать? Ну да, теперь уж ничего не поделаешь. Они вырвали Эовин из Харадских лап один раз. Второй уже не удалось. И чтобы сохранить хотя бы остатки чести, надо отправляться на север. Туда, где рати Эодрейда и морского народа сошлись в смертельной схватке с обитателями Минхириадских равнин. С врагами. Полно.